Леви заговорил в полголоса, чтобы не услышали охранники. «Именно поэтому я и организовал вам встречу с Хонор. Было бы просто глупо не принять ее предложение». «То есть вы отказываетесь от защиты, адвокат?» «Не говорите глупостей. Я полагаю, что у нас тоже есть шанс. Единственное, на чем держится обвинение, это проба ДНК. Если мы выведем ее из игры, обвинение рухнет. Я уже нашел специалиста-генетика, который повторит все тесты на совместимость с тем пятном крови, что обнаружили на рюкзачке». Мартини, похоже, не особенно в это поверил. «Мне сказали, что вы дали интервью на телевидении обо мне и моем деле». Это прозвучало как обвинение, но Леви не обиделся.
«Необходимо, чтобы люди услышали и вашу версию тоже. Вы сами не можете присутствовать, значит, это должен сделать я».
Мартине было нечего возразить. В конце концов, адвокат известностью возмещал себе убытки. Так пусть уж воспользуется этой историей. «Что слышно о моей семье? Как там жена, дочка?»
«Они в порядке. Но пока вы в заключении, им нельзя с вами встречаться».
«Они и так не приехали бы», — подумал учитель.
«Вот увидите, на процессе мы отметем все обвинения, и истина выйдет наружу».
Выйдя из дома Беатрис Лемон, Фогель до вечера кружил по городу на машине, выбирая только малолюдные улицы, выводившие в горы. Ему надо было подумать и собраться с мыслями. Он планировал уехать из Авишота еще накануне, а теперь снова не может двинуться с места и вынужден заниматься тем, чем никогда не занимался и не был уверен, что умеет. Расследовать. Человек тумана расстроил все его планы. А теперь, небось, подглядывает за ним из своего надежного белого укрытия и смеется над ним. Предполагаемый дневник Анны Лу лежал рядом на сиденье. Фогель его так и не открыл, не будучи уверен, стоит ли вообще это делать. Сначала надо было взвесить все «за» и «против». Может, наилучший выход — выбросить его? А то и сжечь для надежности и обо всем позабыть. Может, человек тумана вовсе и не собирался появляться, а просто хотел попугать? Не исключено. Но будет ли этого достаточно?
Может, он и такое решение тоже предвидел, сказал себе спецагент. И поэтому не уничтожил доказательства, которое может оправдать Мартини.
У него в голове даже блеснула идея использовать дневник как аргумент для освобождения учителя из-под стражи. Но тогда кто-нибудь наверняка спросит, а не подделал ли он и тут доказательства, как в деле Дерга? Такое подозрение положит конец его карьере. Мысль о том, что в тюрьме может сидеть невиновный, ему даже не пришла в голову. Его это больше не касалось. А вот того, что человек тумана по прошествии 30 лет снова решит взяться за старое, он боялся. И в этом случае развернутся события, которые опровергнут результаты расследования Фогеля, потому что после Анны Лу монстр, несомненно, примется за какую-нибудь другую девочку, за рыженькую, с веснушками, за чью-нибудь дочку. Но это все тоже не имело значения для спецагента. Ему надо было прежде всего подумать о себе. Это не был цинизм, это был инстинкт выживания. Солнце тем временем начало свой неизбежный путь к сумраку. После почти трехчасового кружения по городу, показания датчика топлива вынудили Фогеля сделать остановку. Он припарковал машину на площади возле очистных резервуаров шахты, вышел и потянул носом пыльный воздух. Прямо перед ним виднелись несколько горок флюорита. В темноте минерал светился зеленоватым светом, похожим на северное сияние. Вокруг не было ни души. Фогель подошел к мерцающим камням и посреди этой заколдованной сцены расстегнул ширинку и принялся мочиться. Облегчаясь, он вдруг почувствовал, как кто-то легонько тронул его за плечо. Конечно, ему показалось, но все-таки кто-то как будто хотел привлечь его внимание. «Это дневник», — звал его с сиденья и, казалось, говорил. «Ты не можешь меня вот так проигнорировать». Закончив мочиться, спецагент вернулся в машину, уселся и взял в руки дневник. Он оглядел его со всех сторон, как ценную реликвию. Потом, вдруг, словно повинуясь неожиданному импульсу, с такой силой дернул замочек, что тот отлетел в сторону. От возбуждения его бросало то в жар, то в холод. Он наугад открыл какую-то страницу и сразу узнал почерк Анны Лу. «Черт!» — сквозь зубы пробормотал он, но все же начал читать. Фогель надеялся найти хоть что-нибудь, что указывало бы на Лориса Мартини, что доказывало бы, что это он убил пропавшую девочку, а не какой-то там человек тумана. Но было ясно, что учитель не мог послать дневник Беатрис Лемон. Однако бандероль отправили в день пропажи, а значит, кто бы ни послал дневник, он не стремился оправдать Мартини, который в то время еще даже не попал под подозрение. Нет, эта посылка имела какое-то другое значение. Это был автограф, подпись. Вот почему Фогель не нашел ничего, что связывало бы Анну Лу с человеком, который сейчас сидел в тюрьме. Тайна, которую девочка так ревниво сохраняла в дневнике, связана не с ним. «11 августа. На море я встретилась с очень милым парнем. Мы разговаривали всего пару раз, и мне показалось, что ему хотелось меня поцеловать. Но так не случилось. Кто знает, увидимся ли мы на будущий год. Его зовут Оливер. Это красивое имя. Я решила, что каждый день буду шариковой ручкой рисовать его инициал у себя на левой руке, на той, что ближе к сердцу. Всю зиму буду рисовать, пока не увижу его на будущий год. Это будет моя тайна, залог того, что мы снова увидимся». Фогель быстро перевернул еще несколько страниц. Там были еще записи, посвященные загадочному Оливеру, предмету невинных фантазий и желаний, которые никогда не сбудутся.
«Оливер», — сказал про себя спецагент, думая об инициале на руке трупа Анны Лу. Маленькое «О», нарисованное шариковой ручкой, которая погибла вместе с ней и которое никто никогда не найдет. Ее тайна умерла вместе с ней. Однако в дневнике нашлось еще кое-что. Фогель не заметил, как из страниц выскользнул какой-то листочек. Он нашел его позже на коврике под сиденьем. Он развернул листок и сразу понял, что в дневник его вложила непропавшая девочка. Это была новая подсказка для погони за преступником. Карта.